эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 15 сентября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы нашей программы. Председатель правого дела Михаил Прохоров предложил своим сторонникам выйти из этой организации. В Минске сегодня проходит суд над предполагаемыми исполнителями террористического акта в Минском метрополитене 11 апреля этого года. В Дании сегодня проходят досрочные выборы в парламент. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Председатель правого дела Михаил Прохоров предложил своим сторонникам выйти из этой организации. Соответствующая видеозапись опубликована сегодня в блоге одного из членов партии. В среду Прохоров распустил исполком правого дела и заявил о попытке захвата партии, предпринятой при поддержке администрации президента России. Съезд противников Михаила Прохорова, который проходит сейчас в Центре международной торговли, проголосовал за его отставку с поста лидера партии. Сам Прохоров на съезде правого дела, который проходит в Российской академии наук, заявил, что после всех скандалов партия не имеет легитимного права участвовать в выборах в Госдуму. На съезде работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он сейчас на связи. Виталий, здравствуйте. Какие еще были заявления сделаны на съезде?
Ну, прямо в эти минуты проходит пресс-конференция Михаила Прохорова, но основные заявления он уже сделал в своем выступлении. И начал он с того, что заявил о том, что вот это собрание не может считаться съездом. Но еще до начала этого мероприятия было видно невооруженным глазом, что не так много делегатов в зале. Затем была оглашена цифра 50 зарегистрированных делегатов. Надо так понимать, что на параллельном съезде их больше, потому что Михаил Прохоров признал, что зарегистрировать список и вообще, ну, называть это съездом невозможно. Затем он сделал несколько громких заявлений. Он призвал всех своих сторонников выйти из этой кукольной кремлевской партии и обвинил персонально Владислава Суркова в том, что проект партии Прохорова не состоялся. Он назвал его кукловодом и сказал, что будет добиваться его отставки. А в кулуарах соратники Михаила Прохорова говорили прямым текстом о том, что на самом деле удар нанесен по президенту Дмитрию Медведеву, который должен уволить Владислава Суркова. А если он промолчит, это будет означать его фактически политическую смерть и отсутствие всяких его перспектив как политика. Съезд превратился в своего рода митинг, на котором выступали представители региональных отделений, которые поддерживают Михаила Прохорова. Ну, например, Александр Любимов выступил и обличал пропагандистскую машину Кремля, что было несколько странно слышать. Говорил он с большим пафосом. Выступил также и делегат съезда, который наибольшее, наверное, внимание прессы привлек, это Евгений Ройзман, из-за которого, как многие считают, в общем-то, и разгорелся конфликт между Сурковым и Прохоровым. Ройзман говорил о борьбе с наркоманией и тоже призвал создать какое-то новое движение, новую партию. Ну, ясно, что она в выборах уже участвовать не сможет. И апофеозом съезда было выступление Аллы Пугачевой, которая заявила о том, что она поддерживает Михаила Прохорова, что в стране непорядок, простые люди страдают, недовольны. В общем, это вызвало большой интерес собравшихся. Таким образом, партия Михаила Прохорова заканчивает свое существование. Ну, будет ли новое движение, это мы увидим в ближайшее время.
Спасибо, Виталий. У нас на связи был корреспондент «Радио Свобода» на съезде правого дела Виталий Камышев. И сейчас мы узнаем мнение политолога Владимира Гельмана о том, какова же будет судьба Михаила Прохорова и партии правого дела. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вы считаете, вот это действительно этот съезд положил конец партии «Правое дело»? И опять же, насколько легитимно решение альтернативного съезда партии, на котором было принято решение проголосовать за отставку Прохорова с поста лидера партии?
Ну, реально решать вопрос о правомощности или неправомощности тех или иных решений будет Центризбирком Минюст, то есть фактически администрация президента. И я думаю, что, скорее всего, на судьбу правого дела этот вопрос не повлияет так или иначе. Думаю, что его можно списать в архив российской политики. А что касается самого Михаила Прохорова, то, в общем, ему действительно очень крупно не повезло. Его Кремль нанял на работу, и Прохоров, видимо, поверил в то, что он может что-то делать самостоятельно, сам там определяет состав партийного списка, сам приглашать менеджеров, которые будут всем этим заниматься. Но ему стали давать указания в достаточно такой жесткой форме, ну и, видимо, это вызвало столкновение и такой конфликт. Я не думаю, что из бунта Прохорова, любимого и других известных людей вырастет какое-то серьезное протестное движение, но то, что этот факт лишний раз показывает такой полностью манипулятивный характер российской партийной системы, это безусловно.
Спасибо, Владимир. Это было мнение политолога Владимира Гельмана. Я напомню о том, что сегодня председатель правого дела Михаил Прохоров предложил своим сторонникам выйти из этой организации. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
«Правое дело» утратило право участвовать в выборах в Госдуму, заявил сегодня председатель партии Михаил Прохоров. Комиссия при Общественной палате России сегодня представит доклад о предварительных итогах расследования причин катастрофы теплохода «Булгария». «Росавиация» может отозвать лицензию 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. В Белоруссии сегодня начинается судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня посещают Ливию. Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием для окончательной победы над войсками, верными Муаммару Каддафи. В Сирии правительственные войска при поддержке танков штурмовали населенные пункты на северо-западе страны. Убиты 4 человека. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы защитить американских военнослужащих в Афганистане от нападений боевиков. В Китае 4 уйгурских сепаратиста приговорены к смертной казни по обвинению в организации беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе этим летом. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Ужасы свободного времени», говорят российские участники пражской выставки «Досуг», «Святой Франциск» и «Приморские партизаны». О своем цикле «Шепоты» рассказывает художник Йозеф Жачик. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Продолжаем программу «Свобода в полдень». Структура аэропорта Домодедово оспорили требования транспортной безопасности, введенные приказом Министерства транспорта в феврале этого года в Высшем арбитражном суде. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Домодедово не признает претензии Минтранса по требованию транспортной безопасности, поскольку они были приняты уже после того, как террорист Магомед Евлоев взорвал себя и пассажиров аэропорта. Обзор публикации в «Коммерсанте» и комментарии экспертов на эту тему представляет Динара Седдикова.
В Высшем арбитражном суде России обжалованы требования транспортной безопасности, которые ввел приказ Минтранса от 8 февраля 2011 года. Об этом стало известно газете «Коммерсант». Обжаловали нормативный акт Международный аэропорт Домодедово и Домодедово Passenger Terminal, который отвечает за эксплуатацию торговых площадей и коммуникации пассажирского терминала аэропорта. Представители организации считают, что утвержденные приказом требования по обеспечению транспортной безопасности не соответствуют ранее принятым законам, нарушают права субъектов транспортной инфраструктуры и их интересы. Требования транспортной безопасности Министерства транспорта были приняты через 2 недели после того, как террорист-смертник Магомед Евлоев взорвал себя и пассажиров Домодедово. Согласно требованиям Минтранса, субъекты транспортной инфраструктуры обязаны выявлять и пресекать противоправные действия физических и юридических лиц, в том числе подготовку ими терактов. Однако, считают авторы жалобы, точно такие же функции федеральные законы о полиции и ФСБ возлагают на сотрудников органов внутренних дел и чекистов. Только в отличие от них, владельцы аэропорта и их клиенты не имеют права на проведение оперативно-розыскной деятельности. Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Светенко заявила Радио Свободы, что требования структуры Домодедова не обоснованы.
Есть нормативный документ, который очень четко регламентирует вопросы авиационной безопасности в аэропортах. Поэтому очень важно, чтобы все досконально, согласно данному регламенту, было соблюдено. И никто не говорит о подмене оперативно-розыскных служб и правоохранительных органов. Но, заходя в помещение аэропорта, каждый пассажир должен быть уверен в том, что все вопросы, связанные с личной безопасностью пассажиров, соблюдены на все 100%. Есть определенные моменты, связанные с техническим оснащением аэропортов и обязательный досмотр всех пассажиров. Для этого как раз существует на территории аэропорта кинологическая служба, сотрудники милиции.
Как утверждается в жалобе представителей аэропорта, подготовка к совершению актов незаконного вмешательства в деятельность транспортных узлов, например, терактов, может осуществляться далеко за пределами их территорий. Так было, например, в случае с Магомедом Евлоевым, которого, по данным Следственного комитета России, готовили в смертники в Ингушетии и из этой же республики с бомбой отправили в Москву. Тем не менее, из требований Минтранса следует, что субъект транспортной инфраструктуры несет ответственность за любое приготовление к совершению актов незаконного вмешательства, где бы оно ни происходило. А его руководителя в случае непредотвращения преступления попадает под действие статьи 261 части 1 Уголовного кодекса. Коммерсант напоминает, дело по этой статье, карающей за неисполнение требований по обеспечению безопасности, было возбуждено вскоре после терактов Домодедова. Подозреваемыми по нему долгое время проходили руководители 4 компаний, входящих в структуру аэропорта, а также начальники транспортной милиции. Потом подозрения с них были сняты. Зампред Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков направил в Министерство транспорта замечание по поводу требований безопасности, на что в министерстве пообещали отменить документ или внести в него изменения, однако до сих пор этого не произошло. Геннадий Гудков уверен, что государство просто демонстрирует неспособность справиться с террористической угрозой.
В Госдуму было внесено несколько законопроектов, которые потом стали законами, которые по большому счету перекладывают ответственность на защиту от террористических атак на владельцев объектов топливно-энергетического комплекса, на транспортную инфраструктуру и так далее. Я думаю, что эта тенденция, она будет продолжаться. Сегодня надо четко понимать, что появляются странные приказы. Тот же приказ Минтранса возлагает не только проверку, не только контроль, но и пресечение преступной деятельности. То есть для этого, по идее, любая структура должна бы спецназ создать. Не менее странным выглядят формулировки закона о безопасности объектов ТЭКа. Я думаю, что он может встать на сторону Домодедова, если там просто будут добросовестные власти. И полномочия – это только прерогатива государств.
Требует признать незаконным юристы компании аэропорта Домодедово и другие пункты приказа. Например, требования безопасности обязывают субъекты выявлять потенциальных нарушителей, тогда как, согласно Конституции, правонарушителем лицо становится только если совершает противоправные действия. Обжалуя эти и другие требования транспортной безопасности, представители аэропорта рассчитывают признать их недействительными. Газета «Коммерсант» отмечает, что требования Министерства транспорта вызвали вопросы и у сотрудников Следственного комитета России, которые расследовали уголовное дело в отношении аэропорта. Следствием была назначена документальная судебная экспертиза, которая должна установить, позволяли или нет законодательные акты обеспечить эффективную безопасность Домодедова от террористической атаки. В рамках того же исследования экспертам предстоит ответить на вопрос, своевременно или нет, разрабатывали подобные документы чиновники Министерства транспорта. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
В Минске сегодня проходит суд над предполагаемыми исполнителями террористического акта в Минском метрополитене 11 апреля этого года 25-летним жителем Витебска Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Жертвами самодельного взрывного устройства, заложенного террористами на станции метро «Октябрьская», стали 15 человек. Около десятка стали инвалидами, более 300 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По белорусским законам обвиняемым грозит высшая мера наказания – смертная казнь. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белоруссии Игорь Корней.
Первоначально судебное заседание по делу белорусских террористов планировалось рассматривать в закрытом формате, однако пострадавшие и родственники погибших настояли на публичном процессе. Традиционно толерантные белорусы хотят в реальном времени услышать, какими мотивами могли руководствоваться молодые люди, имевшие, в общем-то, положительные характеристики и со школы, и с места работы. В час пик вечером 11 апреля в Минском метро произошел взрыв, который унес жизни полутора десятка человек. Более 200 были госпитализированы, а всего материальная помощь из городского бюджета и за счет пожертвований была оказана 300 пассажиров столичной подземки. Предполагаемые террористы были задержаны спецслужбами спустя сутки после взрыва. Как сообщил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Белоруссии Андрей Швед, Ковалеву меняется более 15 эпизодов преступной деятельности, Коновалову вдвое больше. Кроме того, один из фигурантов обвиняется в осуществлении взрывов 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске и в ночь с 3 на 4 июля 2008 года во время празднования Дня независимости в Минске. Тогда ранения в общей сложности получили более 100 человек, однако обошлось без жертв. По словам Шведа, в процессе расследования уголовного дела не выявлено косвенных свидетельств того, что за спиной обвиняемых стояли какие-либо заказчики, хотя изначально власти пытались искать спонсоров среди белорусских оппозиционеров. Председательствовать на процессе по делу о теракте в метрополитене будет первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Александр Федорцов. Поддерживать обвинения будут три государственных обвинителя. Подобный состав суда свидетельствует о серьезности намерений белорусской Фемиды. Даже опытные юристы не исключают, что итогом громкого процесса будет максимально жесткий приговор. Белоруссия остается единственной европейской страной, где смертная казнь так и не отменена. Повестки в суд над предполагаемыми исполнителями теракта получили как непосредственно пострадавшие от мощного взрыва, так и родственники погибших. Последним в суде будет сложнее всего. Некоторые из них говорят, что будут вынуждены сильно сдерживать свои эмоции. Одной из жертв теракта 11 апреля стал 21-летний минчанин Роман Каптюх. Он сын известного белорусского спортсмена, призер Олимпийских игр и чемпионата мира в метании диска Василия Каптюха. Отец говорит, что пойдет на суд ради сына, хотя отвечать жестокостью на жестокость не собирается.
Есть что сказать, но я не готов. Мне очень сложно говорить на эту тему. Я даже не знаю, как я смогу пойти. Я боюсь, не дай бог, стать жестоким, потому что жестокость порождает жестокость. Я верю искренне, что добро спасет мир. Любая речь, если я там скажу, будет направлена только на добро. Не хочу быть жестоким даже по отношению к убийцам. Пускай люди сами осудят, потому что все это... Если честно, я не знаю, как я вступлю туда, мне тяжело. Жестокость, она именно и порождает жестокость. Если мы будем жестоки по отношению к людям, то это будет продолжение жестокости. Я думаю так, даже несмотря ни на что, хотя тяжело.
Тем временем витебские правозащитники сообщают, что последние 5 месяцев милиция охраняет родителей, обвиняемых в терроризме, от самосуда. По их рассказам, крепкие парни в штатском сопровождают их на работу, в магазин, даже во время выгула собак. Необходимость вести внешнее наблюдение возникла после того, как неизвестные разбили окно в квартире Коноваловых. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Дании сегодня проходят досрочные выборы в датский парламент «Фолькетинг». Голосование должно было состояться в середине ноября, однако премьер-министр страны Ларс Лёке Расмуссен на чрезвычайной пресс-конференции объявил о переносе даты выборов на 15 сентября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Одной из главных тем нынешней избирательной кампании стало обсуждение реформ, необходимых для оживления датской экономики, находящейся в состоянии рецессии, в то время как предвыборные дебаты прежних лет велись в основном об иммиграционной политике. Нынешнее правительство в составе либеральной и консервативной партии находится у власти с 2001 года. На протяжении всего десятилетия парламентскую поддержку правящей коалиции оказывала крайне правая датская народная партия, возглавляемая Пией Кейсков. Именно с помощью датских националистов правоцентристский блок одержал победу также на выборах 2005 и 2007 года. При этом поддержка правящего альянса Датской народной партии была обусловлена значительным ужесточением законодательства об иностранцах. На сегодняшний день Дания является одной из самых закрытых для иммиграции стран Евросоюза. За 10 прошедших лет Дания устала от права правительства. Мы потеряли 175 тысяч рабочих мест, а дефицит государственного бюджета в следующем году превысит 85 миллиардов крон. Тандем в лице Ларса Лёке Расмуссена и Пии Кейсков завел страну в тупик. Но теперь мы, наконец, получим возможность двигаться вперед, заявила лидер социал-демократической партии Дании Хеле Торнинг-Шмидт. Объявив о досрочных выборах, премьер-министр Ларс Лёке Расмуссен заявил, что его коалиционное правительство будет вести кампанию центристского характера, не слишком уступая требованиям националистов. Правящий альянс предложил избирателям стратегию экономического роста и снижения безработицы, предусматривающую ослабление налогового бремени на бизнес вместе с сокращением социальных расходов и увеличением пенсионного возраста. Левая же оппозиция, возглавляемая кандидатом на пост премьера Хеле Торнинг-Шмидт, представила свой собственный план спасения датской экономики, включающий расходы на развитие инфраструктуры, сферы образования и здравоохранения, а также разработки в области возобновляемых энергоресурсов. Кроме того, в случае победы на предстоящих выборах левые обещают либерализацию существующей миграционной политики и пересмотр решений нынешнего правительства о введении пограничного контроля на сухопутных границах страны. Практически все опросы общественного мнения показывают, что десятилетнее правление буржуазно-консервативного блока подходит к концу, и победу на нынешних выборах одержит альянс социал-демократической партии и социалистической народной партии во главе с Вилли Сёндалем. Если прогнозы подтвердятся, то 44-летняя Хеле Торнинг-Шмидт, которую еще называют Гуччи Хеле за пристрастие к стильной одежде, станет первой в истории Дании женщиной-премьером. А кроме того, нарушится традиция последних лет, когда главами датского правительства становились исключительно Расмуссены. Социал-демократ Поль Нюрup Расмуссен правил страной с 1993 по 2001 год. Либерал Андерс Фогh Расмуссен возглавлял правительство с 2001 по 2009 годы. А его однофамилец и коллега по партии Ларс Лёке Расмуссен в апреле 2009 года сменил Андерса Фога на посту премьера, когда тот был назначен на должность генерального секретаря НАТО. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей», ведущий Михаил Соколов. Какие политические реформы нужны современной России? Кто и что мешает их провести? В программе дискутируют депутаты Государственной Думы России Олег Михеев из «Справедливой России» и Сергей Марков из «Единой России». Слушайте программу «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. И сразу после этого вы услышите прямое включение собственного корреспондента «Радио Свобода» с заседания так называемого альтернативного съезда партии «Правое дело», в котором участвуют противники Михаила Прохорова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. «Правое дело» утратило право участвовать в выборах в Госдуму, считает Михаил Прохоров. Об этом он заявил сегодня на собрании «Правого дела», которое проходит в Москве в Российской академии наук. Вместе с тем, делегат альтернативного съезда, который также проходит в столице в Центре международной торговли, сместили Прохорова с поста председателя «Правого дела». Комиссия по расследованию причин крушения теплохода «Булгария», созданная при Общественной палате России, сегодня представит доклад о предварительных итогах расследования причин катастрофы. Булгария затонула 10 июля в Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека. Росавиация может отозвать лицензию 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нераська. После недавней катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой погибли 44 человека, президент России Дмитрий Медведев распорядился провести тщательную проверку авиаперевозчиков в стране. В Белоруссии сегодня начинается открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек.
Ранения получили около 200. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня посещают Ливию. Они побывают в Триполи и в Бенгази, городе, в котором до сих пор находится администрация Национального переходного совета Ливии. Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием для окончательной победы над войсками, сохраняющими верность свергнутыми главе государства Муаммару Каддафи. В Дании сегодня проводятся всеобщие выборы, в результате которых, как ожидается, правительство впервые может возглавить женщина. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода. Полный выпуск вы можете послушать в 13 часов.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Альтернативный съезд партии «Правое дело» проголосовал сегодня за отставку с поста лидера партии Михаила Прохорова. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он находится в Международном торговом центре на альтернативном съезде. Мумин, здравствуйте, вам слово. Что произошло сегодня помимо этого, помимо снятия Прохорова с поста лидера партии «Правое дело»?
Здравствуйте. Я сейчас где-то уже минут 20 нахожусь здесь, побеседовал с разными людьми. В настоящий момент подперерыв заканчивается, съезд продолжится. Сделаны, значит, выполнены следующие задачи, то есть те задачи, которые поставили себе люди, которые сегодня не видят себя в команде Михаила Прохорова. В числе них это Борис Надеждин, который возглавляет региональное московское подмосковное отделение. То есть главное, что сделали, на их взгляд, делегаты съезда, они сместили Михаила Прохорова теперь, по их версии, он не является лидером партии. Второе. Они приняли поправки к уставу, где вот, как по утверждениям, допустим, главы регионального Свердловского отделения партии Сергея Рявкина, те полномочия, которые были у Прохорова, они назывались монархическими, да, то есть они, по их мнению, сделали более демократический устав, и сейчас они, значит, тайно за него проголосуют. Далее, сформирован новый политсовет. Этот политсовет возглавляет господин Дунаев. То есть вот сейчас здесь огромное количество журналистов, и вот каждый из них делится своей точкой зрения о том, как все дальше будет развиваться судьба этой партии. Вот я вижу в настоящий момент Бориса Надеждина, который общается с журналистом. Я ему задал вопрос, почему он находится здесь, а не в команде Михаила Прохорова, на что он сказал, что Прохорову, который, по их утверждениям, а теперь уже не лидер «Правого дела», ему для создания новой партии потребуется 5 лет, точнее говоря, потребуется 5 лет, чтобы участвовать в новых выборах в Государственную Думу. А он ждать не может, он прагматик, он должен 4 декабря участвовать в выборах вместе с партией «Правое дело», которая пока еще неизвестно, кто возглавляет, но вот по одной из версий, возможно, возглавит временно Дунаев, но консультации проводятся. Итак, Борис Надеждин, один из видных деятелей «Правого дела», теперь он вот ушел от Прохорова и присоединился к Андрею Богданову и его сторонникам, и видит себя в следующей Думе, а точнее говоря, хочет участвовать вместе с «Правым делом» в предвыборной кампании в Государственную Думу. А я думаю, что съезд сейчас будет продолжаться, будут решаться еще какие-то вопросы. Я думаю, что еще основные новости будут впереди. Светлана?
Мумин, присутствуют ли на съезде представители Минюста, и как они оценивают легитимность решения съезда?
Вы знаете, еще с представителем Минюста я не разговаривал, но я думаю, что Минюст свое слово скажет последним, потому что после того, как будут приняты какие-то решения и по поправкам к уставу, и к другим, я думаю, что консультации какие-то идут, но они обычно, эксперты из Минюста, сидят и наблюдают, и уже в конце можно к ним подойти и у них спросить, как они вообще относятся к тем событиям, которые происходят в Центре международной торговли. Ну вот я еще вижу и бывшего министра экономики Андрея Нечаева, пока вот я не знаю, вот с какой целью он сюда пришел, но я думаю, что, может быть, в следующем эфире мы расскажем подробно, кто еще посетил этот форум. Светлана?
Спасибо, Мумин. Это был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сегодня работает на так называемом альтернативном съезде партии «Правое дело». В то же время Михаил Прохоров на съезде «Правого дела», который проходит сегодня в Российской академии наук, подтвердил, что вышел из рядов партии «Правое дело». Об этом пишет сегодня агентство «Интерфакс». Отвечая на вопрос об истории участия в проекте «Правое дело», Прохоров сказал, что в администрации президента ему не предлагали возглавить партию. «Это было мое самостоятельное решение, о чем я известил партию «Правое дело», — сказал Прохоров на съезде партии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». В разных городах России сегодня пройдут митинги с лозунгом «Отстоим бесплатное образование». С начала следующего года в полную силу вступит федеральный закон, фактически переводящий учебные заведения на самофинансирование. Устанавливается, что бюджетные учреждения, в частности государственные школы, вправе оказывать услуги за плату. Галина Шнейдер, руководитель общественного движения «Московские родители», один из организаторов митинга в Москве, рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джинпаладовой о том, как будет проходить всероссийская акция протеста и что заставляет людей выходить на улицы.
Акция эта у нас всероссийская, она называется «Нет эпидемии реформ в образовании», проходит во многих областях, городах российских, в Москве в том числе. А организаторами мероприятия выступают родители, учителя, студенты. Нам помогает очень большое количество всяческих общественных движений, просто людей, которые столкнулись уже с какими-то проблемами в образовании. Проблем сейчас очень много. Собираемся поднимать темы коррупции в образовании, темы питания наших школьников, количество обучающихся в школах, в детских садах. То есть у нас будут затронуты сферы дошкольного, среднего, высшего образования, дополнительного в факультативах всяческих. Выступающие в основном будут люди, которые столкнулись уже с какими-то проблемами. Они расскажут о том, что произошло, о том, как они с этим боролись. Может быть, предложат какие-то выходы, варианты из данных ситуаций.
А вот есть информация, что на митинге будет проводиться дезинфекция против разрушительных реформ в образовании. Могли бы вы пояснить, что это?
Ну, это пока еще секрет, как она будет проводиться, я еще пока не скажу. Единственное, что большая просьба ко всем, у кого есть такая возможность, прийти в маске медицинской.
А митинг согласован?
Да, конечно, митинг согласован. Все в этом плане у нас продумано. То есть будет дополнительное освещение, будет прямая трансляция по интернету.
А что именно вот в самом законе вызывает такое несогласие?
Ой, там очень много всяких пунктов, подводных камней. Например, буквально там день назад мне позвонила одна женщина и сказала о том, что вот по новому стандарту у них теперь группа, в которой преподается английский язык, не разбивается по частям. То есть получается, что педагог преподает английский язык сразу там, да, 20 ученикам. От этого, конечно же, сами понимаете, будет страдать образование. Урезаются часы по определенным предметам, например. Для начальной школы по новым стандартам вообще там у учеников первого класса должны быть компьютеры у каждого на столе. И все за счет родителей. Какие-то предметы там новые, да, собираются вводить там по культ просвещению какому-то.
Как вы думаете, если этот закон все-таки примут в той версии, которая есть сейчас, какие могут быть последствия для школ, для учеников?
Понижение качества образования, сокращение учителей, безработица, соответственно. Ликвидация школ будет, опять же таки, процветать. У нас в прошлом году более 300 школ по России закрылось, в этом году 1000 с лишним. В Оренбургской области, например, да, была вот, ну, ситуация недавно, да и до сих пор она длится, и будет еще, я думаю, что долго длится. Ситуация такая, что реорганизовывают лицей путем слияния со школой, до школьным учреждением, с детским садиком. То есть это будет один большой комплекс, в котором будут все. Кто не знает, по какой вообще программе это все будет происходить, как будет происходить взаимодействие между всеми вот этими структурами. Но самое главное то, что их переводят на автономный режим существования. В лицее поувольняли уже директора, завучей, заставили в кабинете, закрыли кабинет и заставили весь коллектив педагогический лицей написать заявление о том, что они не против перейти в новое образовательное учреждение, движение, которое уже, значит, автономное, но еще по документам не автономное, но уже как бы считается автономным. То есть там настолько все вообще перемешано, страдают от этого дети. Мы будем добиваться, чтобы ответственность была, чтобы за реформы, которые проводят, кто-то отвечал. Потому что то, что происходит, да, и происходило. А, реформа, ну да, давайте кредиты отрабатывать западные. Да, давайте, конечно. И все пошли эти кредиты отрабатывать, эти реформы бездарные там понаписали, да. А, не получилось, а, развалилось, да, и пофиг. Это общественные организации, родители, учителя, студенты и новое поколение, мы за этим очень проследим.
Это была руководитель общественного движения «Московские родители» Галина Шнайдер. Должно ли среднее образование в России быть полностью бесплатным? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Должно. Пусть дети хотя бы это начальное среднее образование получат. Я не про институт, не про техникум, а среднее должно.
Вообще-то да, но образование, оно всегда должно быть бесплатным вообще-то. Ну, я учился бесплатно, только учебники покупали и все.
Среднее, я думаю, что да. Потому что у меня двое детей, им сейчас по 3 года, они двойняшки. Я думаю, что если бы оно было платным, я бы, скорее всего, не смогла их правильно выучить, обеспечить.
Конечно. Ну, потому что хватит уже это все, платный плат. Понимаете, платным, на мой взгляд, это еще не значит качеством. Потому что заплатил и проставил ему. Все, заплати, ладно, поставлю тебе. Да, ну.
Да, конечно. Ну, потому что это среднее. Это дальше человек имеет право выбора, платить ему за высшее, хочет он его получить или нет. А среднее, ну, чтобы быть на уровне, обязательно.
Все люди живут не очень-то обеспеченно, так что я считаю, этот вопрос вот самый главный.
Дело в том, что прежде всего нужно довести уровень жизни людей до нормальных условий. Тогда можно платить, а почему бы и нет?
Должно быть. Да и вообще это государство должно как-то регулировать. С 7 лет он пошел в школу, грубо говоря, до 24. Если вот этот весь период будет платный, то представьте, какие-то расходы ложатся на семейный бюджет.
Получить полное образование. Да, вот поэтому должно быть бесплатным.
Я считаю, да, потому что если мы сделаем среднее образование платным, мы отсечем от образования какой-то слой общества. Это совершенно неправильно. В Конституции записано, что оно должно быть бесплатно. И эту часть Конституции, я считаю, менять ни в коем случае нельзя. Иначе это какая уже будет свобода? Это уже будет не свобода.
Конечно.
Да, должно. Потому что не все люди могут себе позволить оплатить его в нашей стране.
Да, да, это должно быть на первом месте. Потому что многие дети сейчас учиться вообще не хотят. А среднее образование обязательно должно быть бесплатно. Так, как учились мы раньше.
Да, люди должны иметь среднее образование.
Конечно. Только бесплатным. Но чтобы у всех был доступ к этому образованию, потому что у нас очень много бедных людей. Если нечего есть, то денег на образование тем более не хватит. Я считаю, что полностью должно быть оно бесплатным.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, должно ли среднее образование быть полностью бесплатным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о наиболее главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
«Правое дело» утратило право участвовать в выборах в Госдуму, заявил сегодня председатель партии Михаил Прохоров. Комиссия при Общественной палате России сегодня представит доклад о предварительных итогах расследования причин катастрофы теплохода «Булгария». «Росавиация» может отозвать лицензию 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. В Белоруссии сегодня начинается судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня посещают Ливию. Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием для окончательной победы над войсками, верными Муаммару Каддафи. В Сирии правительственные войска при поддержке танков штурмовали населенные пункты на северо-западе страны. Убито 4 человека. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы защитить американских военнослужащих в Афганистане от нападений боевиков. В Китае 4 уйгурских сепаратиста приговорены к смертной казни по обвинению в организации беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе этим летом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Прохоров покидает правое дело. Обновление в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Ограничения на сигареты и алкоголь. За и против пороков.
Право автора.
Что на подходе? Анатолий Стрелиный о внесистемных перспективах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2011 году, по оценке Международного валютного фонда, увеличится на 4,8%, говорится в заявлении МВФ по итогам консультаций с представителями руководства страны. Эта оценка на 0,7% пункта лучше действующего прогноза Министерства экономического развития России. Потребительские цены в России за период с 1 по 12 сентября снизились на 0,1%, однако с начала года их рост составил 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды инфляция в России составила 0,4% и 5,8% соответственно. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа в январе-августе увеличились на 56% к уровню такого же периода прошлого года, до 618 тысяч штук, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом доля новых легковых автомобилей в общем объеме импорта составила почти 97%. Крупнейшими их поставщиками в Россию на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 25 августа по 7 сентября сократилась на 2,1% до 1 318 805 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло 5 013 000 человек, а уровень безработицы – 6,5% экономически активного населения. Шведская компания Volvo намерена инвестировать более 52 миллионов долларов в строительство завода по выпуску экскаваторов в Калужской области. Производство планируется запустить в первом квартале 2013 года. В январе 2009 года Volvo открыла в Калужской области завод по выпуску грузовиков Volvo и Renault общей проектной мощностью 15 тысяч ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. Курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, на 18 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 35 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о наиболее интересных событиях в области культуры. В Москве начинается международная культурная программа, посвященная председательству Польши в Евросоюзе. Одновременно она проходит в 5 столицах Евросоюза – Токио и Киеве. Этот форум, где около 400 театральных, музыкальных и выставочных событий, его организаторы характеризуют как самую масштабную акцию по продвижению польской культуры за последние 20 лет. В столице России польская программа откроется театральным перформансом «Планета Лем» и выставкой современного искусства «Аудитория Москва. Эскиз публичного пространства». О новом языке польского искусства с директором Польского культурного центра в Москве Мариком Рдзивоном разговаривала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Современная культура Польши уходит от каких-то официальных структур, уходит в общество. Она поддерживается активностью разных неформальных групп. художников, которые ушли от этого официального уровня в более общественный, в более ежедневный. Там много акционизма, который проходит прямо на улице. Там много искусства, которое лет 10 или 15 тому назад мы считали, ну, несерьезным. Граффити, например. Современная польская культура сейчас сильнее связана с каким-то социальным моментом. И художники, и вообще люди культуры, ангажированные, я бы не сказал, в политическую жизнь, потому что дело не в том, как и на кого ты голосуешь, но в общесферную. Значит, они понимают, что искусство – это реально и натурально, что искусство – это не искусственно, если можно так сказать по-русски.
О чем говорит современное искусство, которое вы собираетесь показывать?
Мы привозим в Москву, это будет на арт-плее, выставку фотографий Николая Грюнберга. Довольно известный польский фотограф среднего поколения, который делал несколько очень важных общественных проектов. Они важны с точки зрения ремесла фотографа, но это не самое главное. Самое главное – их социальное значение. В Москву мы привозим его выставку под названием «Женщины». Он ездил по всему миру несколько лет и фотографировал женщин. Но главный момент в этих фотографиях – это не только картина, а разговор, интервью, которое он делает с этими женщинами, с людьми, которых случайно встречает на улице. Это фотограф, у которого кроме фотоаппарата еще магнитофон всегда с собой. Он записывает интервью. У него на выставке нету никогда фотографий, просто подписанные обычно там имя, фамилия. Это всегда короткое интервью на очень важные жизненные темы. У него есть тоже проект под названием «Что я здесь делаю?». Это большой альбом фотографий из Освенцима, из Аушвица, с концлагеря. Он спрашивал людей, которые туда приезжают, иногда случайно, и фотографировал их, тех, кто соглашался. Иногда экскурсии школьников, иногда люди, которые прекрасно понимали, куда и зачем они едут. Иногда это были люди, которые сами были вот в этом концлагере, да. Он их спрашивает, что вы здесь делаете, что это для вас значит, вот это место, вот такое табу в современной культуре, цивилизации вообще всей Европы. Здесь такой социальный момент, не только в смысле социологии, даже, может, ближе это к психологии, очень важный. В этом смысле фотография – это не художественная работа, это возможность общаться с другим человеком. Это намного важнее, чем сам фотоаппарат и снимка. Потом мы привозим тоже интересные работы группы «Тфоживо». Группа молодых художников, которые делают граффити, делают плакаты с таким социальным уклоном. Они не боятся работать на грани иногда рекламы, иногда социального или даже политического манифеста. Это, например, граффити, история человека, который вдруг становится безработным. И где-то в разных частях города появляются граффити на эту тему. В газете «Выборчей», в самой крупной польской газете, они тоже печатали свои рисунки. У них было место, где они раз в неделю печатали свои рисунки. Это не были рисунки к какому-то определенному тексту. Это был вот их отдельный манифест. Причем это очень разный жанр. Бывают и граффити, бывают и такие акции прямо в городе, бывают фотографии или рисунки в газетах. И это всегда на грани частично рекламы, частично социального, даже политического манифеста.
Марек Радзивон, директор Польского культурного центра в Москве, о культурной программе, посвященной председательству Польши в Евросоюзе. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Фонд «Общественное мнение» исследовал мобильный интернет, размер его аудитории в России, гаджеты, которые используют люди для выхода в сеть, и самые популярные сервисы. В основе – репрезентативный опрос населения старше 12 лет. Выборка составила 6462 человека. С подробностями ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, интернетом с мобильного телефона или другого устройства пользуются 17% опрошенных ФОМом, что составляет примерно 21 миллион российских жителей. Этот показатель за полгода практически не изменился. А какие перемены произошли за тот же период? Об этом социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение».
Сильно увеличилась доля пользователей модемов беспроводной связи. Она выросла с 9 до 13%. При этом интересно, что доля пользователей мобильным интернетом, вот непосредственно с мобильного телефона или мобильного устройства, она осталась стабильна. То есть вот сейчас мы наблюдаем довольно бурный рост именно беспроводных модемов.
А чем именно занимаются люди, пользуясь мобильным интернетом?
Наше исследование показало, что общение в социальных сетях сейчас является основным занятием для людей с мобильного телефона или мобильного устройства. За полгода этот показатель вырос на 10% пунктов. При этом интересно, что поиск информации, такая, в общем, ядровая активность для пользователей интернета на протяжении, в общем, довольно долгого времени, она снижает свою популярность незначительно, но тем не менее, вот мне кажется, что здесь мы видим такой тренд социального веба, когда люди начинают и искать информацию не из поиска, да, а используя социальные сети и ту информацию, которую люди делятся в социальных сетях между собой. И вот это очень важная, мне кажется, тенденция, которая, может быть, будет прогрессировать и в дальнейшем.
А что это означает? Вот каковы последствия таких перемен?
На самом деле это означает, что люди будут гораздо больше внимания уделять мнению других людей, и это может немножко поменять структуру бизнеса, да, структуру рекламы, структуру, в общем-то, и потребления, потому что если сейчас люди довольно много ищут информацию вот в таких классических поисковиках и получают запросы, там, контекстную или баннерную рекламу, то реклама, например, начнет более быть персонифицированной и более привязана к конкретному стилю жизни того или иного человека, например, к тем сообществам, в которых он состоит, к тем людям, с которыми он общается, и к чьему мнению он обычно прислушивается. То есть будет изменена вот эта индустрия рекламы 100%. В интернете, я думаю, может произойти перераспределение, скажем, интересов пользователей все-таки в пользу именно социальных сетей. И, соответственно, поисковым сервисам придется как-то модифицировать свои сервисы, стараться быть более, скажем, ориентированными именно на социальные сети. Это мы, кстати, сейчас, в общем, тоже замечаем.
Какие социальные группы, прежде всего, пользуются мобильным интернетом?
Мобильным интернетом больше всего пользуются подростки и молодежь от 12 до 24 лет. И это очень важно, что в старших возрастных группах, например, старше 35 лет, пользователей мобильного интернета лишь каждый десятый.
Социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Еще одно наблюдение ученых. В России обновляется парк мобильных телефонов. Простые телефоны с небольшим экраном постепенно уступают место более технологичным устройствам.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы» – обсуждение самых заметных публикаций российской и зарубежной печати. Ведущая Елена Рыковцева. Партстроительство по-кремлевски – вот тема сегодняшней программы. Чему учит опыт правого дела, которое Кремль породил, Кремль и убивает. Подробности в программе «Час прессы» сегодня на волнах «Радио Свобода». А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая для меня история очень напоминает рейдерские захваты 90-х.
Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения, но
как и прежде, они должны будут покупать шенгенскую визу за 60.
Участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию. Мы находимся...
Причины катастрофы стали выстрелы внутри салона вертолета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».